Добрый день. У нас в студии актер Томского областного театра «Куклы и актеры Скоморох» Антон Хонг.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Антон, наша программа называется «Авансцена». Вот скажи, пожалуйста, ты как актер, часто тебе приходилось быть на авансцене, и на самом деле это совершенно другое существование на сцене для актера?
Нежели глубина сцены?
Нежели глубина сцены.
Ну да, это... Есть же как бы так называемая четвертая стена, которую мы зачастую отыгрываем, а авансцена, она немножко нарушает, ты выходишь ближе к зрителю. Другой способ взаимодействия, другое отношение, энергия другая. Поэтому авансцена – это нечто более интимное со зрителем, нежели вся сцена остальная.
И, возможно, более ответственно для актера, да?
Потому что, конечно.
Как под увеличительным стеклом.
Конечно, нельзя лгать, нельзя фальшивить. Все должно быть максимально честно на авансцене.
Ну, не будем скрывать, что очень многие зрители после того, как ты подряд стал играть в нескольких спектаклях, в последнее время тебя занимают все чаще и чаще, открывают для себя этого актера с обаятельной улыбкой, актеру, которому, как говорят, подвластно все. А вот скажи, пожалуйста, во-первых, приятно ли вот тебе такое внимание зрительское? Это первый вопрос.
Я первый раз об этом слышу, если честно. Поэтому, ну, да, льстит, конечно, как любому артисту приятно. Но будем стараться радовать зрителя. Все ради наших дорогих зрителей.
И вопрос такой. Насколько я знаю, ты родился не в Томске, ты родился на севере области нашей.
Да, все верно.
Да, и вот вдруг откуда такая актерская профессия?
Ну, честно говоря, особых планов таких не было. И в семье тоже никто этим не занимался особо. Деревенский быт, он такой своеобразный. В старших классах, когда уже конкретно просили выбирать специалитеты, направления, чем вы будете заниматься, какие экзамены вы будете сдавать, куда поступать, а ты с ветром в голове и не особо никаких планов нет. Я хорошо справлялся с математикой и точными науками, но представлял себе, что буду сидеть в офисе или какие-то бумажки писать или что-то считать, и у меня... От скуки начинала кружиться голова, поэтому я почему-то решил, что а почему бы не попробовать себя на сцене. Я увлекался очень сильно кино, очень сильно увлекался. Я большой фанат, причем хорошего кино, такого серьезного. Вот. Разбирал на цитаты и всех актеров, всех поименно знал, режиссеров, кто и что, и поэтому... Решил, что, ну, такая жизнь мне нравится больше, поэтому попытался в эту игру вступить. Ну, вот пока получается то, что получается.
Ну, то есть за твоими плечами в школьные годы никакой театральной студии, театральной кружка?
Нет, у нас был театральная студия небольшая, ну, такие... Локальные спектакли, детские, в основном там для родителей, ничего особенного. Да, я с удовольствием. Я вообще вписывался во все мероприятия. Даже самовлюбленно подпишу себе школьный КВН, который существует до сих пор в нашем поселке. Он существует благодаря нам. В свое время мы его организовали, собрали,
может быть,
сделали.
Мы назовем этот поселок тогда?
А, это Каргасок.
Каргасок,
это Каргасок, угу. Да. Это в школе номер один. Я, насколько знаю, КВН до сих пор там работает. Но до нас его не было. Это все сделали мы с нашей командой. Вот. И какие-то мероприятия все. То есть я участвовал везде. Ну, старался. Мне это нравилось. Находиться на сцене, играть. Поясничать, валять дурака. Ну вот, поэтому я делал это с удовольствием и делаю это с удовольствием сейчас.
Ну что ж, продолжим биографию, рассказ о биографии. Итак, ты решил поступать и стать актером.
Да.
Решил поступать в Томске. Ну, выбора нет, да? То есть это колледж. культуры.
Да. Мама уговаривала меня поехать сразу в Новосибирск или куда-то еще, но такая, когда ты всю жизнь в деревне прожил, очень трудно оторваться от этого всего. Мне страшно было ехать в большой город, и этот урбан, он мне до сих пор не нравится вот в масштабе. А Томск, он такой немножко какой-то душевный, попроще, что ли, и люди здесь получше для меня, они такие более человечные. Я решил, что, ну, я останусь здесь. Вот, поэтому, да, колледж культуры, я подал туда документы, вот, больше никуда и не подавал, вот, несмотря на то, что экзамены сдал достаточно хорошо, да, и прошел на курс Юрия Пахомова в театр драмы. Вот, мастером у нас стал Виктор Викторович Литвинчук. Вот, и все 4 года я отслужил у него.
То есть разочарований не было?
Нет, нет. Независимо от... Понятно, что институт и колледж – это разные вещи и разный уровень подготовки. Умные, талантливые люди, они находятся везде, и главное лишь услышать. Услышать, увидеть то, что нужно. Это, знаете, как просеивать золото через сито. То есть, да, много воды, да, много какой-то не особо важной информации, но среди нее проскакивает то, что может стать вот фундаментом. То, что станет каким-то ключевым, от чего ты будешь отталкиваться. И в дальнейшем оно, ну, позволяет тебе встать на ноги и начать работать по своей профессии.
Скажи, пожалуйста, во время студенческой поры приходилось играть какие-то роли в театрах? Потому что зачастую студентов привлекают.
На самом деле, да. На первом курсе, так как мы приписаны были к театру драмы, была постановка «Каштанки». И первый и второй курс...
Татьяна Аркушенко, да?
Все верно. Угу. И первый и второй курс отправили в массовку. Я впервые тогда... зашел на огромную сцену драмы, эти подмостки, лестницы все большие, нам там выдали какие-то вот эти вот костюмы, телогрейки, ушанки, валенки, все это, и мы по ним бегали, скакали, вот, и эйфория безумная вообще, то есть вот я, вот на сцене, все, спектакль, зрители там живые, это как Колизей, как гладиатор просто находишься там, неважно, текст у тебя, это все неважно. Это как бы вот я на сцене, и стараешься выложиться, хотя никто на тебя не смотрит, это как 10-й гриб в левом ряду, там, неважно, но все равно. Чувство ответственности у меня обостренное, поэтому я, если я на сцене, то я работаю.
Тебе повезло, это очень важно, оказаться в хорошем спектакле. А вот «Каштанка», поставленная Татьяной Владимировной Аркушенко, был действительно очень хороший спектакль.
Да, замечательный, трогательный, очень-очень такой интересная форма. И это я вот впервые увидел, когда, ну, мне казалось до этого по неграмотности своей, что, ну, вот есть произведение, вот ты как написано, ты его и ставишь. Но это была совсем другая история. Как бы, поэтому, ну, очень интересно было, очень.
Понял, что есть режиссерский взгляд.
Да, 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 вот это впервые я увидел, что такое режиссерский взгляд именно, да, на произведение.
Хорошо. После окончания ты сразу попал в «Скоморох».
Да, все верно.
Кто пригласил тебя?
Наш директор бывший Лариса Юрьевна Отмахова и Дюсметова Марина Викторовна, которая на дипломный спектакль ее пригласила. Вот она тоже у нас преподавала в колледже. Ну, не конкретно у меня, но работала, так скажем, видела нас. И пригласила Ларису Юрьевну на экзамен, после чего, да, мне предложили службу в «Скомороке». То есть с 2014 года я сразу после колледжа попал в театр.
Ну, ты учился на драматического актера.
Да,
а здесь
верно.
Сразу ты попал в театр куклы.
Да.
Это своя специфика, свои сложности. Трудно ли было?
Ну, да. Особенно с кукловождением таким, где требовалась гибкость пальцев и прочее, потому что это, ладно, левая рука у меня хорошо двигается, потому что я на гитаре играю, более-менее, но я немножко дубовый, и поэтому у меня затекали руки безумно, у меня болела спина, это все ширма, вытянутые кисти, там пальцами крутить как-то, это было поначалу очень тяжело. Я прям не справлялся с этим делом, ну, потихоньку, помаленьку. оно как бы трудное привычным, привычное легким, легкое приятным. Поэтому сейчас с куклой, в принципе, никаких проблем у меня нет. Любой тип куклы, пожалуйста, это я завсегда.
А что помимо вот каких-то навыков дает еще театр куклы? Потому что, ну, все равно, давайте скажем так, что это театр, который во многом отличается от других театров.
Я вот честно так не скажу, потому что мне особо не с чем сравнить. То есть я знаком лишь со сценой театра кукол. Но сцена, в принципе, дает ну, опыт именно владения сценой. То есть чувство свободы очень важно для артиста, когда ты находишься на сцене, потому что ну, артист – это зеркало. И вообще спектакль, фильм ли, это все зеркало, которое зеркалит зритель. Артист злится, он в ярости, зритель в ярости. Артист плачет, у него горе, зритель плачет, смеется ли. То есть это отражение эмоций. И если в тебе есть сомнения, если ты боишься сцены, если ты не уверен в том, что делаешь, то и зрителю абсолютно так же неловко, он не понимает даже этого ощущения, но ему становится неловко от того, что артист не уверен в себе. И поэтому это просто набивается опытом. Играть, 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 играть. Хорошие ли, не очень спектакли, неважно. Ты играешь, играешь, в какой-то момент просто появляется свобода. Свобода, которая позволяет тебе немножко на другие ступени выходить, играть другие роли, которых ты там грезил по молодости, мечтал, ах, амбиции мои, дайте мне работать, но ты, правда, еще не готов был, не готов к этой ответственности. А сейчас, когда есть свобода, ты, у тебя развязаны руки, ноги, и все тело, и воля, поэтому ты можешь играть все, что угодно, ну, в рамках, понятно, своих навыков, конечно, то есть что тебе позволяет твой талант, твой профессионализм.
Я вот еще вот о чем хотела спросить. Ну, любой актер, ну, это не секрет, он все равно тщеславен, так?
Конечно, конечно.
Конечно. И он очень внимательно следит за зрительской реакцией. А в театре кукол зачастую актер спрятан, потому что одной куклой могут управлять несколько актеров, и ты оказываешься в тени. Кукла замечательно работала. А вот кто стоял за этой куклой, часто в театре кукол зритель не видит.
Это верно, это верно. Особенно если речь идет о черном кабинете. Вот первое время мое самолюбие страшно страдало от этого, потому что, ну, наша профессия, она немножко специфична в том плане, что мы не видим результат нашей работы. То есть строитель, он строит дом, он его построил, вот он готовый, чувство удовлетворение, счастье, картина нарисована или композиция написана, а артист внутри, он не видит результата, и единственная его как бы награда – это аплодисменты, реакция зрителя, доволен ли он, все понравилось, то есть поэтому. И когда, да, ты понимаешь, что ты, ну, только что целый час водил ноги, и особо, ну, как бы вряд ли кто-то из зала скажет: «Боже мой, это были лучшие ноги в моей жизни, я никогда у волка не видел таких ног». И, то есть, ну, это вряд ли такого не будет, и поэтому, да, поначалу очень сильно страдает самолюбие, амбиции. Но если спектакль достойный, если идея спектакля внятно ее объяснил режиссер, если мы понимаем, ради чего мы это все делаем, то конечная цель становится важнее. То есть тот результат, на который мы идем, он становится главным. Ради чего это все происходит. И тогда вот это чувство коллективизма, которое очень, ну, очень сильное в театре кукол, гораздо сильнее, чем в театре драмы, потому что в драматическом театре как раз и амбиции, и самолюбие мешают артисту работать честно с партнером. А здесь у нас нет выбора. То есть я не говорил бы, что артисты театра кукол другие по своей натуре, но у нас нет выбора. Чтобы кукла стала работать, нужно найти общий язык с товарищем, нужно пресечь какие-то конфликты и прочее, и выйти на результаты. И тогда, если мы понимаем общую цель, ансамбль, он дает вот этот вот эффект. Когда ты в финале понимаешь, что вы все сделали очень хорошую работу, и все, ну, все свою работу вывели вот к конкретному результату. Но здесь и ловушка, опять-таки. То есть даже один человек если вываливается из этого всего, не хочет ли, не понимает ли, не нравится ему, то есть уже не будет спектакля, уже он не сложится, как, тогда как в театре драмы 1-2 артиста могут весь спектакль огромный, несмотря на то, что кто-то где-то промахивается, на своей харизме, на своем таланте просто пронести его через весь зал, и зритель все равно будет в восторге, зритель будет доволен, идея сработает. Вот, поэтому мы в такой ловушке определенной находимся.
Скажи, пожалуйста, вот за эти годы у тебя появился свой режиссер, любимый режиссер? Я понимаю, что вы за эти годы, что ты служишь в театре «Скоморох», ты прошел через многих режиссеров, но появился ли вот тот режиссер, которого ты можешь назвать своим? Да, это мой режиссер.
Честно скажу, что нет. Потому что я в какой-то момент для себя решил, что у меня не будет кумиров, ни кумиров, ни антикумиров. То есть не тех, кого я буду там презирать, вот плохой режиссер и прочее, и также вот это великий, потрясающий, хочу равняться на него, не хочу ни на кого равняться. То есть то же самое, как было на учебе: просеять, выбрать лучшее, отсеять худшее, проанализировать это все и уже делать свое. Потому что если подражать, то ничего хорошего не выйдет. Ничего. Даже для самого себя. Потому что невозможно стать другим человеком, невозможно делать так, как делает другой. Ты можешь только как бы реверанс человеку, который тебе приятен, мастеру какому-то отдать должное, каким-то приемом, шуткой или отсылкой. Вот. Но делать надо свое. Всегда надо делать свое, пропускать через себя. Иначе это нечестно. То, о чем я говорил, что зритель зеркалит, он все увидит, и это будет ложь, поэтому все через себя надо
то
пропускать.
То есть не сотвори себе кумира.
Да, абсолютно верно.
Хорошо. А любимые спектакли, в которых ты особенно любишь играть, с особым удовольствием выходишь на сцену, за эти годы появились?
«История одного города» Салтыкова-Щедрина. Это утолило мой голод.
Упомянем, что это режиссер Игорь Казаков, Республика Беларусь.
Да, утолило мой актерский голод, который с годами накопился. Я выплеснул все, что там мог и не мог, много возможностей актерских каких-то. Я прям вот практически все отдал. Все, что у меня было на него, и сбросил, освободился от этих оков. Опять самолюбие и амбиции, и поэтому очень благодарен ему, потому что сейчас чувствую себя гораздо свободнее, гораздо. Какой бы спектакль я ни играл, маленький или большой, хороший или не очень, неважно, я свободен, меня не держат вот эти вот все, вся эта головная боль, поэтому отличный спектакль. Из тех, в которых я играл, да, это самый, наверное, вот такой интересный, самый, да.
Говорят, плох тот солдат, который не хочет быть генералом.
Конечно.
Ну и в последнее время мы наблюдаем, что плох тот актер, который не хочет быть режиссером. Мы знаем, что ты уже ставил какие-то вещи на сцене «Скомороха», пробовал себя поначалу вместе с Сергеем Миреевым, актером, который уехал из Томска. Вы участвовали в актерском эскизе. Был такой проект в Томском театре «Куклы и актёры Скоморох». И не так давно поступил на режиссерский факультет Новосибирского института. Да? Вот, пожалуйста, поподробнее, почему вдруг ты решил все-таки, и я думаю, уйдешь в дальнейшем, да, все-таки.
Да, конечно, конечно.
Да, потому что не случайно же поступают.
Осознанное решение, все верно. Во-первых, опять вернемся к тем же самым амбициям и самолюбию. Очень часто, если артист как бы ходит не просто как на завод на работу, а у него какое-то мнение свое там и прочее, очень часто такие ситуации, когда ты, да нет, ну нет же, ну вот так вот надо было, блин, ну пожалуйста, ну вот. Но ты ничего не можешь с этим сделать, потому что режиссер так решил, вот он так делает, ты делаешь, как он просит, и все равно понимаешь, что можно было лучше или что это не работает, но у тебя нет как бы полномочий, ну, менять партитуру, ты не имеешь права, и думаешь... Вот, ну я же знаю, как надо. Даже не знаю, чувствую, как надо. Хочется самому попробовать, хочется все это сделать. И да, в какой-то момент я решил, что я, наверное, сменю свое поприще однажды. Вот на режиссерское. Есть у меня для этого конкретные основания. Реальность наша такова, что вот я не сильно похож на героя, скажем, какого-то большого романа, Пушкина ли, Достоевского, героя там Маскарада Лермонтова, и специфика внешности моя, я ни на кого не обижаюсь, я все понимаю, но голод опять вот этот, он не дает покоя, и поэтому я решил его, вместо того, чтобы обижаться на судьбу,
нашим радиослушателям подчеркнем творческий голод.
Конечно, да. Слава богу, пока физического голода этого нет, да. Я не буду ждать, пока судьба мне подарит какой-то шанс, я его создам себе сам. Вот. В свое время очень мне понравилась история актера знаменитого, все его знают, Сильвестр Сталлоне. Как-то я наткнулся на то, как он родился с травмами лица, мышцы были атрофированы, рот, глаза не двигались правильно, насмешки, оскорбления и прочее. А человек мечтал о сцене, очень хотел стать актером, соответственно, ну, чем меньше мы имеем, тем нам больше хочется. И шансов у него никаких не было абсолютно. На что человек просто написал свой фильм, сценарий Рокки, продал его за копейки. Хороший сценарий, но с одним условием, что будет играть он сам. Он сам построил свою судьбу, и мне эта история очень понравилась. Я подумал, что да, я тоже могу как там выйти лакеем в своем собственном спектакле, похулиганить, попоясничать абсолютно с большим удовольствием, если мне захочется снова выйти на сцену. Поэтому я буду делать свое, да. Это мне есть что сказать, есть чем поделиться. Это благородное дело.
И опять тебе повезло, потому что ты поступил на курс
Сергея Николаевича Афанасьева, да. Большой человек, большой мастер, огромный багаж. Очень занятой, конечно, человек. Но опять мы берем ситечко в руки, бежим за Сергеем Николаевичем. Мы отцеживаем, смотрим спектакли, слушаем, что он говорит, читаем книги. Человек не просто говорит умные мысли, он организовал это дело, институт, то есть наладил там обучение, очень грамотная, база огромная, пожалуйста, только бери и учись. Больше ничего не нужно, все есть, все материалы есть, просто бери и учись. Поэтому низкий ему поклон и огромная благодарность.
В афише театра «Скоморох» появился спектакль, поставленный уже режиссером. Почти режиссером Антоном Хонгом.
Да.
Дипломная работа. Это спектакль по пьесе Виктора Сергеевича Розова «Затейник».
Да, да.
Сразу же спектакль нашел своих почитателей. Не все приняли его однозначно. Кому-то такая драматургия кажется, может быть, немножечко устаревшей. Кто-то, наоборот, поностальгировал по своей молодости. А вот почему выбор пал на Розова?
Я в институте открыл Розова себе, и от его слога сошел с ума просто. Я не мог представить, что можно писать так просто. Вот просто, по-человечески. Не надо никаких витиеватых выражений, ну, вот этих расшифровок, а и там каких-то... То есть это очень человеческий язык, понятный настолько, но в то же время грамотный, литературный. Просто восторг, просто восторг. Я начал зачитываться просто его пьесами, я взял сборники и начал смотреть, что еще он писал, как менялось его идеализм. От идеализма он переходил к полному разочарованию всего, это неизбежно. Это неизбежно нас, ну, чем больше ты идеалист, тем больше ты, как говорится, тебя жизнь бьет этим, поэтому судьба тяжелая, но его путь по пьесам можно было проследить, и вот «Затейник», да, мы взяли его как учебную работу с товарищем, первый акт мы поставили на сцене института, мастер дал зеленый свет. Вот. И мы с коллегой поставили два одинаковых спектакля. Я здесь, в Томске, он в Новосибирске.
Наверное, не одинаковых
спектаклей. Ну, одинаковое название, да.
Одинаковое название, одна пьеса, но спектакли-то, да, насколько я знаю, разные получились.
Спектакли очень разные получились, да. То есть я хотел... Я бы не сказал, что я пытался какой-то вот вернуть старый стиль театра и прочее. Мне было просто интересно, во-первых, вот эта вот школа русского психологического театра, созданная еще Станиславским, именно вот такая, где подробные проживания, где они брали там Бориса Годунова ставить, они едут под Нижний Новгород и покупают там утварь и общаются, ходят по храмам с местными жителями, везут оттуда старика и старушку, которые разговаривают именно вот так. То есть это подробности, это детали. И я просто пытался воссоздать эту эпоху, воссоздать этих людей по возможности. Конечно, я не жил в это время, но со всем уважением, со всей ответственностью. То есть я старался изучить материалы, как они мыслили, что они делали, почему так. Ну, история, она как бы, если страсти эти общечеловеческие, неважно, античная она или сегодняшняя, они, понятно, будут каждому. Вопрос формы. Мне, например, просто очень... Когда ты читаешь какой-нибудь Шекспира «Укрощение строптивой» и думаешь, а вот бы увидеть вживую, как вот в этих костюмах, балы вот эти вот все. Потому что осовременивать пьесу, конечно, нужно актуализировать, я понимаю все. Но надевать смокинги и вечерние платья на людей, я это вижу. А где я еще могу увидеть? Где я увижу это советское радио, эти ковры? Эти ковры у бабушки висят, они на стене детством пальцем водишь вот так по ним, потому что уснуть не можешь. Вот эти узоры, они гипнотизируют тебя. И вот он, этот ковер лежит, кресло, это стулья, чашки какие-то, там портфели, пиджаки, все, оно все настоящее. То есть половина спектакля собрана была с помощью людей, небезразличных театру, которые отдавали настоящие вещи, настоящие советские, они не бутафорские были. И в них есть жизнь, в них есть история. То есть в этом нет тогда фальши. И это вот, да, сейчас, наверное, так не играют. Сейчас время постмодерна, все какую-то форму, насмешку. Но я, наверное, какую-то дань уважения хотел отдать. И просто я ищу разные стили, разные формы. Я должен попробовать их все, чтобы понять то, что мне ближе. И как бы научиться комбинировать, находить другие формы, надо сначала изучить их. Поэтому вот русский психологический театр в том виде, в котором он был изначально, вот я постарался именно воссоздать подробно. Я не считаю, что это устаревшая форма, я считаю, что это та форма, которая позволяет зрителю полностью погрузиться, не ища каких-то трюков, каких-то пытаться, когда режиссер пытается увлечь, завлечь, развлечь. Нет, это человеческая история. Да, люди, да, живые люди.
Пытается сказать, а чем вы еще? Чем я еще?
Чем,
их удивлю,
чем будете,
да?
Удивлять, товарищи?
Чем будете удивлять?
Да. Нет,
да.
Мы будем.
Хорошо. Ну, просто... вот мне нравится, что ты идешь по такому пути открытия и не стесняешься говорить о том, что да, вот этого ты не читал, да, но вдруг это тебе попадается, и я читаю. И совсем недавно у тебя еще произошло одно открытие одного автора. Это Аркадий Тимофеевич Аверченко.
Да, Аверченко, да.
Я немножечко поясню нашим радиослушателям. Дело в том, что вот эти вот амбиции творческие, они очень хорошо помогают Антону развиваться в творческом плане. И раз в два года в Томске уже давно, давно на протяжении многих лет, проходит конкурс молодого актера. И Антон Хонг, как и другие актеры молодые из разных театров, тоже принимает участие. И всегда он не уходит без награды. А вот в этом году он даже завоевал гран-при этого фестиваля. И выступил он с чем? Чем так поразил жюри?
Ну, «Лебединую песню» мне подарили на коллеги на прощание. Это...
Мы поясним, опять же, почему «Лебединую песню».
Ну, все, уже не молодой.
По возрасту,
да, есть ограничения, надо как бы дорогу молодым, все, уже перестал быть молодым, хватит.
Старый.
Вот, поэтому меня так проводили награды, и я им благодарен очень за это.
Мы делаем эту передачу накануне Нового года, поэтому, Антон, давай мы сделаем нашим радиослушателям подарок.
С превеликим удовольствием.
Пожалуйста, что ты сейчас нам прочитаешь?
Я прочту ту же самую работу, которую я на конкурсе читал. Это Аркадия Верченко, «Подходцев» и «Двое других». С вашего позволения.
Слушаем внимательно.
Если бы на поверхности земного шара оставались следы ото всех бродивших по земле человеков, какой гигантский запутанный клубок получился бы? Сколько миллиардов линий бы сошлись, и сколько разгадок человеческих историй отыскал бы опытный следопыт в соединении одного пути с другим и в отклонении одного пути от другого. Бог с высоты видит все это. И если бы его божественное внимание было занято только такой неприхотливой пищей, сколько бы занимательных, трагических и комических историй представилось всевидящему оку. Мы все жалкие и мелкие перед лицом Бога. Никому из нас не удалось проникнуть в запутанные лабиринты путей человеческих. Никто даже сотой части клубка не распутал. И только автору этих строк удалось проследить пути одной человеческой троицы, которые причудливым образом сошлись в одной и той же точке. Сошлись, чтобы надолго не разойтись. Вот их пути. Молодой широкоплечий блондин с открытым веселым лицом и энергичными движениями вышел из дома номер 7 по новопроложенному переулку и, усевшись на извозчика, сказал: «Вези меня на Дворянскую 5, да только, братец, поскорее». Извозчик чмокнул губами, и лошадь затрусила. «Ты не очень-то хорошо едешь, извозчик».
«Еду себе и еду», — холодно возразил извозчик.
«Скажу тебе даже больше, ты едешь откровенно плохо».
«Но ты проклятая!»
«Должен тебя огорчить, извозчик, но ты едешь просто гнусно, отвратительно».
«Овес нынче дорог, барин».
«Не вижу никакой логической связи между ценой на овес и скоростью движения лошади».
«Чего? Того?»
«Это то же самое, что если бы я, добравшись до места назначения, отказался в уплате причитающихся тебе денег по причине того, что калоши вздорожали на 100%.
«Лошадь не бежит».
«Значит, она не лошадь».
«А что ж она?»
«Ну, я не знаю. Я думаю, тебе нужно было быть осмотрительней при покупке лошади. Ты когда ее купил?»
«А позапрошлом году».
«А покупая, ты требовал именно лошадь? Или тебе сорт имеющего быть всунутый в оглобле животного был безразличен?»
«Чего?»
«Может, тебе по твоей неопытности подсунули вместо лошади крокодила?» Извозчик обиделся.
«Почему это?»
«Ну, очень просто. Что такое лошадь? Это животное, которое бежит. Твое животное не бежит. Значит, оно не лошадь».
«А 4 ноги имеет, значит, и лошадь».
«Стул тоже имеет 4 ноги, однако же не бежит».
«А у ей голова есть, а у стула нету»,
— солидно возразил извозчик, очевидно, серьезно заинтересованный этим принципиальным спором. «Велика важность. Голова. У тебя тоже голова есть, а что толку-то?» На это извозчик ничего не нашелся ответить. «Вон, видишь, нас все перегоняют».
«Ну что ж, и мы кое-кого перегоним»,
— солидно возразил извозчик и действительно обогнал лошадь, запряженную в щегольский экипаж и мирно дремавшую у чего-то подъезда. Голову седока посетила какая-то мысль. Он лукаво улыбнулся и сказал: «А хочешь, сделаем так? За каждую лошадь, которую ты перегонишь, я плачу тебе пятак. А за каждую лошадь, которая перегонит тебя, я вычитаю из тебя пятак». Это предложение произвело на извозчика ошеломительный эффект. Он моментально вышел из состояния полудремоты, дико захохотал, привстал на козлах и, хлестнув лошадь, закричал:
«Идет! Считай, барин!»
«Стой, стой, стой! Только чур уговор, стоящий противоположный, едущий не в счет!»
«Само собой! Будьте покойны! Эх ты, милая!»
Лошадь понеслась, как стрела. Оседок, с довольным видом откинувшись на спинку экипажа, принялся отсчитывать пятаки. 5, 10, 15, 25. 5 долой, нас экипаж обогнал.
Так кто же рысак?
Но это деталь. Опять 25, 30, 40. Хитрый извозчик мгновенно постиг своим светлым мужицким умом не только принципы этой азартной игры, но и ее выгоды. Поэтому, как только появилась такая возможность, он свернул с малолюдной улицы на проспект, где экипажей было в 10 раз больше, и, не обращая внимания на сделанный крюк, развил такую скорость, что седок едва успевал считать. Рубль 30, еще 5, рубль 40, рубль 45.
Нет, рубль 50, сейчас пару обогнали.
Так то ж в одной упряжке была пара.
Это все едино, уговор был за лошадь, а тут накость, а сразу двух обогнали.
Ну ты и фрукт, брат. Это за тройку ты с меня пятял, ты не возьмешь?
Само собой, 3 лошади, 3 пятака.
Да не гони ты так, черт, ты меня разорить можешь.
Мой интерес, но...
Извозчик, если кого-нибудь раздавишь, по рублю с человека буду вычитать.
Ладно, ладно, будьте покойны. А если не раздавлю, вы мне рубь.
Этак ты с меня и 1000 выколотишь?
Но!
Да смотри, дурак, ты чуть на женщину не наехал.
На женщину? Я никак не могу наехать.
Солидно возразил извозчик и тут же подтвердил свои слова самым положительным образом. Наехал на мужчину. Раздались крики, оханье, кто-то смачно выругался, кто-то поднимал с земли, перепачканного в пыли и прахе, небольшого роста господина, отплевывавшегося розовой кровавой слюной.
«Черти!» – орал доброволец из толпы. «Пруть на народ! Разве так ездят? Надо хорошо ездить, а неплохо ездить надо!»
«Да дать бы извозчику по морде!» – предложил дворник. Недовольный такой перспективой, извозчик подобрал в руки вожжи с явным намерением ускакать от этой катавасии, но седок прочитал его намерение и, положив могучую руку на плечо, сказал спокойно, но твердо: «Нет, брат, стой. Уезжать нельзя. Умели воровать, надо уметь и ответ держать. Но что, в больницу свести надо, как же мы уедем?» Он одним молодецким прыжком соскочил с экипажа и подошел к пострадавшему, которого поддерживал под руки инициатор награждения извозчика оплеухой. Пострадавший поднял на подошедшего ясные, кроткие, голубые глаза и спросил: «С какой-то радости вы так расскакались?» «Простите, моя фамилия Подходцев, и я готов оказать вам всяческое удовлетворение. Ну, конечно, вы не виноваты. Спокойно переходили себе через дорогу, а в это время мой дурак налетел на вас безо всякого предупреждения. Я могу и на суде так указать». «А вы считаете, что должен быть суд? Но это уже от вас зависит». Место происшествия спокойно, с развальцей, подходило к колоточной.
«Так, в чем дело, господа? Прошу разойтись».
«Мне бы очень хотелось разойтись, но едва ли это удастся. Понимаете, мой возница, благодаря моим же подстрекательствам, ехал быстрее, чем нужно, и наехал на этого молодого человека, который, как ни в чем не бывало, переходил через улицу. Этот господин говорит неправду», — сказал пострадавший, чищая пыль с локтей. «Они ехали как следует, а я сам виноват. Мне захотелось покончить жизнь самоубийством, я бросился под лошадь».
А колоточный немного растерялся от такого положения дел.
«Да как же так? Да разве можно так?»
«Что?»
«Да кончать жизнь самоубийством!»
«А что в ней хорошего, господин околоточный? Так, чепуха какая-то, а не жизнь. И вообще ответьте мне на вопрос, к чему наша жизнь? Что в ней нужно? В чем идеал?»
«А вы не имеете права задавать таких вопросов при исполнении служебных обязанностей».
«Ну вот видите, если даже полиция не может знать, в чем смысл жизни, то кто же может?» А колоточный сердито откашлялся, пожал плечами и спросил:
«Вы имеете к пострадавшему какой-нибудь, к седоку и извозчику какую-нибудь претензию?»
«Никакой, буквально».
«А вы?»
– обратился к Подходцеву. «Я? К этому молодому человеку? Претензию? Да я его считаю самым очаровательным существом в мире».
«Тогда в чем же дело?»
«Ни в чем».
«Ну так и расходитесь! Зачем скопляться?»
Околоточный сердито откашлялся и ушел. А Подходцев протянул руку молодому человеку и с легким смущением спросил: «Могу ли я быть вам чем-то полезен? Шить умеете?»
«Нет, не умею».
«В таком случае не можете быть полезны. У меня порядочная дыра на локте».
«Ну, у такого порядочного человека и дыра на локте должна быть порядочная», — сказал Подходцев. Но, чувствуя, что этот комплимент недостаточная компенсация за причиненный вред, сказал:
«Если хотите, я могу уступить вам свою возницу».
«Не могу ехать».
«Почему?»
«Вам трудно сидеть?» Да, трудно, когда не знаешь, чем заплатить извозчику. Это было сказано с такой благородной простотой, что Подходцев почувствовал еще большую симпатию к молодому человеку. «Как ваша фамилия?» — осведомился он. «Моя фамилия Громов, а вашу я слышал. Подходцев». Оба снова пожали друг другу руки, продолжая оживленную беседу на краю панели, возле извозчика, совершенно погасшего, после того, как его увлечение спортом было прервано столь резко и неожиданно. «В таком случае разрешите мне отвезти вас домой». «Кому домой?» «К вам, разумеется». «А вы знаете адрес?» «Я думаю, вы его знаете. Даже под пытками я его не скажу. Во-первых, я только вчера приехал в этот город. Второе, у меня нет денег для квартиры. А третье, знаете, я, пожалуй, сам виноват, что попал под вашу лошадь, всю ночь не спавший и рассеянный. Хотите тогда поехать ко мне? Мы вдвоем что-нибудь сочиним? Мне, право, неловко, как будто вы чем-то обязаны мне только потому, что ваш возница наехал на меня и...» Подходцев протянул могучие руки, взял нового знакомого за подмышки, усадил на экипаж и, усевшись, сказал: «Пошел обратно на новопроложенный». Извозчик оживился. «С пятаками? Да ну тебя к черту! Поезжай просто!» Извозчик снова погас, на этот раз уже окончательно и бесповоротно. Не загорелся он и тогда, когда они приехали, и Подходцев, вынимая деньги, сказал: «По такси. Плюс 38 перегнанных лошадей, итого 2 рубля 30. Минус рубль за раздавленного, по уговору, итого рубль 30. Получай и постарайся сменить свое загадочное животное на обыкновенную человеческую лошадь». Громов, с удивлением слушавший эти странные математические вычисления, при последних словах засмеялся, и таким образом они со смехом вошли в дом и со смехом стали оба жить в нем.
Большое спасибо. А я хочу напомнить, что в гостях у нас сегодня был актер Томского областного театра «Куклы и актеры Скоморох» имени Виндермана Антон Хонг. Ведущая Татьяна Ермолицкая. Читайте хорошую литературу, и всех с наступающим Новым годом.
До скорых встреч.